Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы заканчиваем сегодня наши беседы по книге «Деяния святых апостолов». Обращаемся к самой последней главе этой книги корпуса новозаветных книг. И последняя глава книги «Деяния святых апостолов» описывает путешествие апостола Павла, его морские приключения и то, как закончилось все это благополучно. И самый главный акцент делается на пребывании апостола Павла в Риме. Путешествие апостола Павла по водам Средиземного моря было очень тяжелым, угрожало жизни и всех членов экипажа корабля всего, всех, кто был на этом корабле. Но, как сказал ангел Господень, ради апостола Павла, по молитве, очевидно, апостола Павла, Господь сохраняет жизни всех людей, которые плыли на корабле. Эти люди были разные по своим нравственным качествам, по своей национальности, и уж тем более заведомо практически все они были язычники. И никого из них, по крайней мере, на протяжении этого морского путешествия апостол Павел не обращал, да и не собирался обращать в веру христианскую. Он не миссионерствовал здесь, находясь на корабле. Он просто молился, молился за жизнь этих людей. Он хотел им блага и молил Бога о том, чтобы это благо, доступное им, было даровано этим людям, чтобы жизнь этих людей спаслась. Не потому станут они верующими или не станут, а просто потому, что сердце человека, исполненное благодатью Святаго Духа, жалеет все творение, всякую тварь, и уж тем более жалеет человека. Эти люди были несчастны, эти люди были лишены очень многого, и в первую очередь, конечно, лишены света Христова. Кого-то из них ждали дома, кого-то из них когда-нибудь могли ждать дома. У каждого своя жизнь, своя судьба, но сейчас, встретившись с этими людьми, разделяя с ними какой-то участок их жизни, апостол Павел молился Богу о том, чтобы Господь даровал этим людям жизнь. Вот такова позиция, такова вера, такова молитва, подлинная христианская молитва. Человек, просвещенный Духом Святым, желает блага всем, с кем сводит его промысел Божий. Все, с кем он оказывается так или иначе соединен жизненными путями, жизненными скорбями, проживанием какого-то участка жизни, за всех, за этих людей христианин должен молиться, должен умолять Бога о том, чтобы благо, хоть сколько-нибудь доступное этим людям, было им дано. Кто-то из тех людей, за которых молится подвижник Христовой веры, кто-то обретет эту веру, кто-то не обретет, но приобретет желание жить лучше, чем он жил раньше. Может быть, он станет более нравственно чистым, нравственно чистоплотным от встречи с подвижником христианской веры. А может быть, он просто будет и далее наслаждаться теми благами жизни, так и не поняв, почему эти блага жизни на него ниспосланы и кем они ниспосланы. Это не важно. Важно, что так устроен человек, уверовавший во Христа и живущий со Христом, что он желает всем людям блага и никогда не радуется о погибели грешников, и никогда не радуется о том, что какое-то творение, какой-то человек скорбит или мучается от чего-либо. Он всем желает блага. Вот образец такого отношения к людям, с которым сводит жизнь и демонстрирует в данном случае апостол Павел. 14 дней носился корабль по волнам, пока, наконец, не пристал к некоему острову, и все люди вплавь спаслись, спаслись, как я уже сказал, по молитве апостола Павла. Бог мог спасти только апостола Павла. Как некогда ангел Господень отворил двери темницы, чтобы выпустить апостола Петра, так и ныне ангел Господень мог спасти апостола Павла из пучины морской тем или иным способом. Апостол Павел не захотел. Он захотел и умолил Бога, чтобы спаслись все, кто был вместе с ними. Вот на остров Мелит выбросило всех спутников апостола Павла, и там случается еще один, так скажем, интересный момент, интересный инцидент с апостолом Павлом. Собирая хворост для того, чтобы развести костер, согреться, потому что и время года не теплое, и они вымокли все, надо просушиться, согреться, обогреться. И вот они собирают хворост, и апостол Павел тоже вместе со всеми участвует в этом деле. И вот из хвороста выползает змея ядовитая и повисает на руке апостола Павла. Местные жители подумали, что это какой-то чрезвычайно страшный разбойник, чрезвычайно великий злодей, что если он, спасшийся из вод моря, тем не менее и тут его настигает гибель, потому что были уверены, что Павел тут же умрет от укуса этой змеи. Однако Павел спокойно стряхнул змею в огонь и не претерпел от нее никакого вреда. И местные жители снова принимают поспешное решение, считая, что это Бог, потому что никто из смертных так поступить не может. Вот так часто и мы, христиане, принимаем очень быстрые, очень скоропалительные решения, очень быстро выносим суждение и суд, не рассмотрев, не рассудив, не выждав времени, подождав более надежного определения, указания, свидетельства Бога о том или ином человеке. Как быстро мы судим, думая, что если человек здоров, и все у него хорошо, и богатство у него есть из остаток, значит, это, несомненно, хороший человек. А если человек скорбит, если он в болезнях, если у него ничего не получается, если он постоянно испытывает нужду и зависимость от других людей, значит, этот человек плохой, потому что у него скорби. Вот все же знают, кто хоть сколько-нибудь укоренен в христианской традиции, историю про Иоакима и Анну, родителей Пресвятой Богородицы Девы Марии. Вот уже дожили они до престарелых лет, но не имеют детей. И вот однажды, а были благочестивы, об этом свидетельствует достаточно ясный промысел Божий, просто последующие случившиеся с ним события. И вот однажды, принося жертву, как положено благочестивому иудею, Иоаким услышал слова укорения от священника, который отказался принимать его жертву, потому что Богу не нужны жертвы грешников. А о том, что Иоаким грешник, он сделал вывод на том основании, что у Иоакима нет детей. Нет детей, значит, нет благословения Божьего. А раз нет благословения Божия, очевидно, что такие элементарные вещи, как рождение детей, даются каждому человеку. Если даже этого человек не получил от Бога, значит, он какой-то ужасный грешник, чрезвычайно великий грешник. У него есть какие-то тайные, очень страшные грехи. Обличить-то конкретно за что-то он его не может, потому что ничего очевидного и видимого всем Иоаким не совершает. Но раз не видно, значит, есть что-то невидимое, какие-то страшные грехи, за что Иоаким лишен обычного благословения стать отцом. Как поспешно было это решение, и никто не знал, что этим людям, этому благочестивому семейству суждено стать родителями той, которая станет Матерью Божьей, той, которая наречена будет храмом Всевышнего, вот, непорочной Девы Марии. И вот так часто и мы судим, потому что, как и сказано о том в Писании, судим по внешности, а сердце человека не видим. И в том числе и поэтому не надо вообще никого судить и не надо принимать поспешных решений, делать поспешных умозаключений только на том основании, что мы видим, что у человека жизнь не ладится, что его посещают скорби. Мы не знаем причину этого. Может оказаться, что эти скорби ниспосланы ему, как Иову, только для того, чтобы подчеркнуть его из ряда вон выходящую праведность. Может, ему бездетность послана, как Аврааму или Иакиму и Анне, для того, чтобы рожденное от них было, в конце концов, стало удивительным человеком, исполнило особые задачи, которые положено ему исполнить по промыслу Божьему. Вот такие простые вещи, которые из естественных событий, происходящих с апостолом Павлом, мы можем вывести, вынести, и чем можем себя умудрить. И всякий раз, когда мы, очень помогает вот в таком внимательном и осторожном отношении к жизни чтение житий святых или древних монашеских сказаний, так называемых патериков, где видно, вот буквально на каждой странице, через каждую историю свидетельствуется, что все не так, как кажется, что все на самом деле все по-другому. Вот, например, известный достаточно эпизод из жизни святых. Один старец, подвижник, десяток лет проведший в пустыне, имеющий ученика, отправляет этого ученика в город Александрию для того, чтобы продать их нехитрое рукоделие, корзины или циновки они делали, и на вырученные деньги купить самой простой пищи. Ученик идет в Александрию и видит, как хоронит известного очень в городе Александрии вельможу, но известного не только своей вельможностью, но и своим очень жестоким сердцем и своим неблагочестивым житием. И тем не менее похоронная процессия предваряется шествием епископов, шествием священников, поют несколько хоров, кадила, кадят фимиамом, кругом все благоухает, идут плачущие граждане, а этот ученик знает, что этот человек при жизни был нечестивым человеком, и он смущенный тем, что такое великое торжество и такое великое церковное прославление воздается человеку нечестивому, смущенный этим, возвращается в пустыню и видит, что старец, которому он служил несколько лет, лежит разодранной гиеной. Он был потрясен до глубины души. Как там нечестивый человек? Он умер в окружении родных, не мучившийся от болезней, и получает такие почести, а здесь подвижник, десятки лет умолявших Бога о милости, не сподобился даже мирной кончины, а погиб, будучи разодранной гиенами, то есть очень жестоко и болезненно и гнусно, и никого близкого человека рядом не было. Он был раздавлен этим свалившимся на него непониманием судеб Божий, и, слава Богу, тогда египетская пустыня была населена не одним старцем, их было много, и по откровению Святого Духа пришли старцы погрести останки своего собрата и утешить этого ученика, и один из них сказал, что ж ты смущаешься, тот человек, вельможа, которого ты видел, сделал некоторые дела благие в юности своей, и зато получил такую награду, но больше ничего доброго его за порогом смерти не ждет. А этот старец, которому ты служил в юности, сделал один грех и очень молил Бога, чтобы Господь очистил этот грех совершенно, чтобы никогда в будущей жизни не нести за него ответственности. Бог услышал молитву старца и послал ему такую кончину. Он специально отослал тебя для того, чтобы ты не был свидетелем, чтобы действительно выстрадать эту одинокую и безвестную смерть, потому что Бога он молил об этом для очищения своих грехов. Зато больше ничего плохого или скорбного, какого-то испытания или искушения на мытарствах его не ждет. Он прямо ушел к своему Господу и Владыке и теперь пребывает в селениях праведных. И были люди, которые могли открывать тайны Божьи, нынче таких людей очень, чрезвычайно мало, и, как тогда и сейчас, нам очень хочется поторопиться с суждениями, и очень часто, по видимости, мы делаем вывод о судьбах Божьих, о состоянии души человеческой, а видимое, случающееся с человеком, отнюдь не всегда, да можно сказать, почти никогда не совпадает с состоянием его души. Праведники могут страдать, грешники могут благоденствовать, а может быть совершенно и наоборот. Только Бог знает тайны души человеческой и что кому полезно в настоящий момент его жизни. И вот апостол Павел прибывает в Рим, условия содержания его чрезвычайно легкие, фактически это даже не тюрьма, это просто нечто напоминающее домашний арест, он живет на квартире, может свободно встречаться, к нему приставлен просто некоторый охранник, который блюдет за ним, он ждет, когда случится суд кесаря. На страницах книги «Деяния святых апостолов» мы не знаем, случился суд кесаря или не случился. Но так или иначе, в конце концов, из предания мы знаем, что апостол Павел был в конце концов отпущен. Но вот на третий день по своем прибытии апостол Павел приглашает к себе старейшин, иудейских старейшин, то есть тех, кто возглавляет иудейскую общину города Рима, и обращается к ним с речью. Собственно, вот это первое обращение апостола Павла к старейшинам, это не есть проповедь. Это скорее приглашение к исследованию. Он ничего не говорит о Христе, он просто приглашает, говорит о том, кто он есть такой, рассказывает о своей жизни, о том, откуда он, почему он здесь оказался, и приглашает их всех, кто сочтет нужным и возможным, приглашает всех для того, чтобы исследовать Писание, вместе почитать Священное Писание, разобраться вот в тех спорных вопросах, о которых, слух о которых, разумеется, дошел и до иудейской общины города Рима. Он приглашает их к творчеству, к поиску, к исследованию. Вот именно то, что называется исследовать Писание. Ну и с другой стороны, хочет предупредить возможные сплетни и слухи, которые, разумеется, будут распространяться, когда иудеи, живущие в Риме, узнают, что прибыл сюда некий Павел, бывший Савлом, и кто он такой, естественно, будет возбуждаться интерес, и он хочет предупредить этот возбуждаемый интерес и сказать о себе первый сам, не дожидаясь, пока о нем будут слухи. Он раскрывает им свое сердце, он показывает, что совесть его чиста, и приглашает не верить слухам, сплетням, а прийти поговорить с ним, исследовать Писание и разобраться во всем самостоятельно. И вот беседа в конце концов состоялась, пришли люди, они читали Писание, они размышляли над этим. Апостол Павел проповедовал, свидетельствовал о том, что распятый в Иудее Иисус есть подлинно Мессия, есть Христос, и от этих слов, и от совместного исследования, очевидно, это продолжалось достаточно долгое время, и действительно была очень плодотворная, напряженная работа по исследованию текста Священного Писания, но одни убедились речью Павла, другие нет. И вот искренне люди хотели исследовать. Перед ним был величайший из апостолов, как он потом скажет в одном из своих посланий, и действительно он более других пострадал за Слово Божье, за свидетельство о Христе. Перед ним был благочестивейший человек, духоносный человек, который был вознесен до третьего неба, который видел Иисуса Христа, который был весь объят пламенем божественной любви, в котором жил Христос. И вот слово и жизнь этого человека, однако ж, не смогли обратить всех слушающих, даже после очень долгого времени, даже после действительно исследования Писаний, то есть совместной напряженной работы, тем не менее не все смогли обратиться по слову апостола Павла. Это очередное свидетельство о том, что на самом деле невозможно охватить проповедью каждого человека, просветить верой все сердца и умы всех людей. Ведь об этом и говорит притча Христа о сеятеле. Семя Слова Божье падает в плодородную почву, а может упасть на камень человеческого сердца. Может быть затянуто тернием, может быть поклевано птицами, может не пустить корни. Все, что угодно может случиться, все зависит не только от слова проповедника, но и от воспринимающего сердца. Поэтому не надо унывать, если мы искренне и честно живем перед людьми и перед Богом, если мы заботимся иметь чистую совесть перед людьми и перед Богом, и как можем, говорим в меру нашей просвещенности о вере нашей, не надо смущаться, что не все откликаются, не все загораются и не все последуют за нами. Без плода слово наше не останется. Кто-нибудь да примет своим сердцем наше свидетельство, кто-нибудь по нашему образу жизни, видя, как мы живем, или по нашим словам, обратиться к Богу или что-то изменит в своей жизни, но не надо смущаться, даже более того, не надо ожидать, не надо надеяться, что этих людей будет много. Их было немного даже от проповеди апостола Павла и апостола Петра. Уж тем более мы не столь благодатны, не столь образованы и не столь благочестивы, как они. Мы бросаем нашим словом, нашей молитвой, нашей жизнью семена веры. Но что возрастится, что принесет плод, это уже не наша воля. Это воля человеческая и дело благодати Божией. И вот апостол Павел заканчивает это исследование, и этими словами фактически заканчивается книга «Деяния апостолов». Он обращается с обличением к слушающим и неповерившим ему иудеям. «Хорошо, Дух Святый сказал отцам вашим через пророка Исаию, пойди к народу этому и скажи, слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божье послано язычникам, они и услышат». Вот фактически этим заканчивается книга. Сердце иудеев огрубело, они в том смысле, что они не любят Бога. Они очень много знают, они почитают Его обрядами и обычаями, но сердце их не чувствует любви к Богу, потому что если бы они чувствовали любовь к Богу, они, несомненно, бы открылись на слова апостола Павла. Потому что кто любит Бога, тот любит и Христа, рожденного от Бога. Кто любит Бога, тот любим Отцом Небесным, и, несомненно, Отец Небесный откроет ему Сына Своего. Кто любит Бога, тот заповеди Его исполняет, они, несомненно, исполнили бы заповедь, поверив во Христа. Это не неведение. Это не то, что мы называем непониманием, будто бы иудеи никак не смогли понять, что Иисус, распятый в Иудее, точно Христос. Да достаточно прочитать все пророческие свидетельства, чтобы понять, что это совершенно очевидно. Нет, дело не в способности ума, а в грубости сердца, в отсутствии любви к Богу. И заканчивается именно книга свидетельством о том, что время иудеев, вступивших в завет с Богом, заканчивается. Бог обращается к сердцам язычников, и эти язычники, несомненно, уверят Бога и полюбят Бога, и обратятся ко Христу, как это и случилось, и фактически книга не завершается, она обрывается и продолжается историей христианской церкви. Фактически она заканчивается вот этим разрывом, этой демаркационной линии, что время, когда изменяется, время завета Бога иудеев заканчивается, и Бог обращается лицом к язычникам, и вся последующая история церкви, вся последующая христианская история человечества – это история о том, как язычники входят в завет с Богом, как язычники вступают в церковь, и их ответ Богу на это вступление язычества, язычников в церковь, вся история последующая христианской церкви. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания и храни вас всех Господь.